Прошлое воскресенье у нас команда наших служителей служения исцеления ездили в Казань, провели там замечательное собрание, замечательное служение, слава Иисусу. И я хотел бы вначале, чтобы Оля рассказала нам немножко об этом служении, потому что многие молились, и ну давайте мы Ольгу послушаем, ее свидетельство.
Ну да, в это воскресенье, 2 дня назад, мы были в Казани. И это была особенная поездка, особенное время, когда мы так сильно переживали Бога там. И это было не просто во время богослужения. Там Бог был во всем. В нашей дороге, в нашем пребывании там, когда мы жили, когда мы там вместе могли общаться, молиться, общаться со служителями этой церкви, во всем. И, конечно же, само богослужение. За месяц до этого наша церковь, мы молились, мы готовились, мы постились. И точно так же церковь в Казани, они готовились. Они сделали такую рекламу, они сделали буклеты, раздавали неверующим людям. Они организовали там также молитвенные цепочки, молились, постились и ожидали. И Бог пришел. И то, с чего я начала, что Бог там был во всем. Начиная вообще с дороги, когда мы ехали и туда, и обратно. Туда дорога была не очень хорошая. И обратно многие по новостям слышали, что в Казани выпали снегопады, и там даже трассы перекрывали. И многие нам звонили и писали, как вы вообще собираетесь добраться туда. Но вот таким образом Бог все усмотрел, что даже дорога вообще никаких проблем. Вообще все, ну Бог так все усмотрел. Мы жили там вместе. Мы могли, там даже в комнате, где мы жили, так все получилось, что там было пианино. И с нами ездили тоже 2 служителей из прославления. Мы могли там поклоняться. И такое присутствие было, что ну не каждый раз так вот, ну здесь как-то Бога переживаешь. Бог наполнял. И когда было это собрание, они сделали воскресенье специально 2-м собранием в 4 часа. Вообще, ну как я так поняла, что в церкви в Казани там нет такого акцента, что ли, вот, чтобы молитва покаяния вот, после каждого собрания. Но здесь они готовились, они приглашали своих родственников, своих друзей, и пришло очень много людей. И поэтому они специально отделили отдельное собрание в 4 часа, пришло очень много людей. И это богослужение шло больше 3 часов, и это было настолько сильно вообще, что не было никакого вообще мгновения, что там вот ну как-то затянуто, быстрее бы закончилось, вообще нет. Наоборот, мы когда закончили это собрание, прошло больше 3 часов, сказали аминь, и смотрим, все стоят вообще, не шелохнулся, вообще ни звука. И мы думаем, что же делать? И мы говорим, ну так, мигнули, Зоя, давай еще. И мы начали еще прославлять, еще поклоняться. Кто-то, ну, какие-то люди ушли, но были люди, которые остались, и мы поклонялись дальше. На это собрание, как я говорила, пришло много неверующих людей, и больше 70 человек вышло покаяться. Они выстроились перед сценой, их даже им не хватало места. И это, друзья, в 2 раза больше, чем это происходит у нас в церкви, на подобных собраниях. Это мы видели, как эти люди, они посвящали своей жизни Богу, как они плакали, как они на самом деле встречались с Ним. На этом служении, конечно же, были исцеления, была Божья сила. И был такой момент, когда после проповеди пастор вызвал вперед людей, которые чувствуют в данный момент боль. И это были люди с разными болезнями. И они вышли вперед, и продолжалось поклонение. И настал такой момент, что вот я даже не могу это как объяснить, вот как будто бы мы это со стороны смотрим. Вот как Бог действует. это, ну, такая слава наполнила, что мы даже не успевали подходить к людям, чтобы за них молиться, и они не могли стоять под силой Божьей, и они падали, и много людей лежало, и мы даже не успевали подходить, и вот мы смотрим, и даже, ну, в какие-то моменты даже не, ну, не знаешь, что делать, как реагировать. Ну, Бог очень сильно, ну, пришел, Он наполнил людей. И в конце, когда люди выходили свидетельствовать, было очень много исцелений, когда прямо на этом собрании у людей прошла боль. Там была женщина, которую сюда привезли, у нее рак был, и у нее очень сильная, ну, боль, что она стояла, она вообще скрючивалась. То есть это не просто, ну, когда у человека рак, и он знает об этом, и, ну, и нет никаких ни проявлений, ни боли. Эта женщина стояла, и она даже, ну, она не могла вообще стоять, вернее, очень сильной боли. И она рассказала, как она мучается с ними, с этими страшными болями. На этом собрании все моментально прошло. И она свидетельствовала, что я знаю, что я пойду к врачам, у меня не будет вообще ничего. Была еще одна семья. Вот в это воскресенье было служение, а до этого за неделю, ну, я тоже ездила туда, и мы рассказывали об этом служении, чтобы люди готовились. И меня поселили там в одной семье. Они верующие, 16 лет. Это очень богатая семья. Они бизнесмены. И у них двухэтажный дом, вообще шикарный. Столько комнат там. Я пока по этим этажам там ходила, все разглядывала. Это столько времени вообще прошло. Там колонны такие огромные в самом доме. Вообще, они, в общем, ни в чем не имеют нужды. Они могут себе позволить все. Но у них есть дочь, которой 16 лет. Она парализованная. И она родилась такое от рождения. Вернее, такая она была от рождения. Она родилась, у нее этой пуповины была обмотана 3 раза шея. И врачи, они, ну, сказали, что она вообще не сможет жить. И эта девочка, она лежала, и никто вообще не мог ей помочь. Никакие врачи, они возили ее в разные клиники. И она парализованная была. И когда я разговаривала с ее мамой, ну, вообще, ну, как она, ну... И мама говорит, ну, если честно, ну... Я устала верить. Видя вот эти боли, эти страдания своего ребенка каждый день, я устала. И она даже не хотела ее на собрание вести. Ну, как будто надежды, что ли, нет. Ну, я не знаю, это очень сложно представить, то, что может переживать человек. И когда... И все-таки она ее привезла на служение. И эта девочка, она лежала сзади. Сзади. А она вся скрюченная. Руки вот так вот все, лицо перекошенное, она вообще не двигается. И когда она, ну, она лежала сзади, и на этом служении, когда служители стали молиться за нее, мы положили, ну, возлагали ей руки, и я сама физически чувствовала, и я видела своими глазами, как она начала двигать ногами. И я чувствовала физически, как вот эта, ну, сила проходит через нее. И я имею 100% знание, что эта девочка, она исцелится. И у нас столько случаев, когда после подобных служений или молитв что-то начало происходить. И потом через несколько дней или недель эти люди, они начинают звонить и рассказывать о Божьей славе. И эта девочка, которая не двигалась 16 лет, и которая начала шевелиться на этом служении, ее мама вообще, ну, она плакала. Она говорит, я даже не верила, что когда-то я могу увидеть такое. И у нее поднялась вера, чтобы дальше стоять. И было много-много таких историй. Еще женщина, которая ходила много по разным оккультистам, и она сама этим занималась. Она ходила, ну, она даже на служение пришла в медальон, такой огромный, с изображением, ну, идола какого-то, вот, как вот есть, ну, я даже не могу описать, ну, идол, в общем. И она демонизированная была. И на этом служении также происходили проявления. И эта женщина, она освободилась там, она свидетельствовала. Она мне рассказывала, говорит, меня мучают постоянно бесы. Я не могу уже жить так. И на этом служении произошло это освобождение. Она все это выкинула, и она оставила эту жизнь. И много других разных свидетельств было. Это собрание было, записывалось, и скоро будет готов диск, поэтому, если будет у кого-то желание, вы можете посмотреть. И в конце тоже, когда уже после служения, мы общались со служителями, и, конечно, ну, люди были впечатлены, но мы, мне кажется, больше всех, когда мы видели как бы со стороны, что Бог делал. И они говорили: слушайте, вот это, говорит, у вас единство. Вот это, ну, сразу видно, что одна команда. Так, говорит, ну, вообще с полуслова друг друга понимаете. И, говорит, насколько это важно, чтобы вот организовывать подобное служение, вот такое единство. И я понимаю, что все, что мы сделали, это просто приехали и организовали. Все остальное – это ваши молитвы. Молитвы церкви, молитвы Казанской церкви. И это, конечно же, сам Бог. Аминь.
Да, слава Иисусу. Исцеления продолжаются. Аминь. Знаете, я действительно верю, что такие служения невозможны. И просто представьте, 70 человек пришло ко спасению, да, приняли Христа. Это много. Согласитесь, да, то есть это не 10, не 15 человек. И знаете, зная вот церковь «Краеугольный камень» в Казани, они, в принципе, не очень-то направлены вот так вот на неверующих людей. То есть это церковь старше, чем наша. То есть все уже люди проповедовали всем своим знакомым. И конечно, для них это такое движение. И интересно, когда мы с ними общались, я рассказал, что у нас есть служение исцеления, и Бог действительно исцеляет. Они так заинтересовались этим и спросили, а что нужно сделать для этого, да, то есть что... Я говорю, ну самое главное, правильная подготовка. И они все сделали хорошо, пригласили Олю. Оля поехала заранее туда, все рассказала им, как надо готовиться, что надо сделать. И знаете, как будто помазание высвобождается. И я верю, что такие собрания мы можем продолжать проводить здесь. Аминь. И это действительно зависит от нашего настроя, это зависит от того, как мы подходим. Писание говорит, что порок не принимается в своем отечестве, да? Но это как склонность, это не обязательно, это не факт. Знаете, так не должно быть, чтобы то есть в нашем служении исцеления, то есть где-то в других городах проходили чудеса, люди спасались, мы слушали эти истории, или в следующий раз обязательно надо послать кого-то с видеокамерой, чтобы записать, и мы посмотрели бы ролик, в следующий раз обязательно посмотрим. Да, но я верю, что нам нужно продолжать эти собрания, эти служения исцеления здесь, в нашей церкви. Аминь. И для этого нужно понять этот принцип, действительно, что пророк в своем отечестве не принимается, да, то есть мы успокаиваемся, говорим, да ну, что, все нормально, все хорошо, но вот это действие Божие, когда Бог касается людей, когда люди исцеляются, когда люди приходят ко спасению, я скажу, действительно, это не просто, что-то происходит в собрании, что-то происходит в атмосфере, когда люди вдруг чувствуют отклик и хотят выйти и принять Христа. И я скажу, что Татарстан – это, ну, не самое такое место, где люди вот так вот ко Христу прям толпами бегут. Вы понимаете, то есть что-то происходит, и это помазание Божие высвобождается, да? Что-то происходит, и я верю, что это помазание высвобождается благодаря церкви, благодаря нашему отношению, благодаря нашему служению. Поэтому давайте будем молиться за наше служение исцеления, будем молиться за следующие собрания исцеления, приглашать неверующих людей, приглашать людей болеющих. Кто-то не исцеляется, да? И это может ослаблять нашу веру или... Знаете, мы смотрим, то есть, ну, есть какие-то болезни, есть какие-то проблемы, но в то же время на фоне всего этого также мы видим, что есть и исцеление, есть и чудеса, есть Божье вмешательство, и ради этого стоит проводить эти собрания. Вы согласны со мной? Знаете, стоит ради того, чтобы даже несколько человек, которые переживают исцеление, произойдет что-то. Стоит, эти собрания стоят того. И другая истина, о которой говорит апостол Павел Коринфской церкви, когда он рассказывает о причастии, и потом также говорит он: не хочу оставить вас, братья, о дарах духовных, чтобы вы не оставались в неведении. Да? И тогда убедительно показывает, что все эти дары действуют в церкви. Эти дары Духа Святого могут продолжать действовать в церкви, но мы можем в неведении и не знать, и не понимать того. Бог хочет исцелять наши болезни, а мы в неведении. Бог хочет привести в церковь спасенных людей, Бог хочет двигаться, а мы в неведении. Мы не замечаем, что эти дары действуют. Итак, друзья, давайте будем бодрствовать и трезвиться во всякое время. Аминь. Слава Иисусу. Откроем Евангелие от Марка. Евангелие от Марка, 15 глава. Евангелие от Марка, 15 глава. 34 стих. Это последние слова Христа, последние Его слова, когда Он был распят, перед тем, как Он испустил дух. Мы читаем с вами, 34 стих. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элой, Элой, лама савахвань», что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Знаете, это был конец земной жизни Христа. Это, в принципе, то, для чего Он, казалось бы, пришел на землю, это конец Его жизненного пути, это то, как Он закончил свой путь на кресте, распятый на кресте. И знаете, вот эти Его слова: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Знаете, как будто вопрос звучит: для чего ты меня оставил? То есть вот Его земная жизнь, вот Он пришел на эту землю, будучи Богом, написано: «Не почитал хищение быть равным Богу, сделавшись подобным человеку». Прожил человеческую жизнь, такую же, как мы с вами, подошел к концу своей жизни. И вот этот конец, это богооставленность на кресте. Вот этот конец, когда Он был оставлен, казалось бы, оставлен не только своими учениками, но оставлен всем миром, оставлен самим Богом, там вися на кресте. И Его вопрос: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» То есть вот это написано: «Возопил громким голосом». Да? Вот этот некий крик отчаяния или итог земной жизни. «Для чего ты меня оставил?» Знаете, как будто всю свою жизнь, то, что он делал, родился, вот он вел дискуссию там с фарисеями, будучи в возрасте 12 лет, потом крестился, потом начал проповедовать. Когда ему было 12 лет, родители спросили, говорят: «Что ты делаешь с нами, мы тебя везде искали?» Он отвечает: «Разве вы не знаете, что мне нужно быть в доме отца моего?» Он знал, где ему нужно быть. То есть он знал, для чего он пришел. Он знал, куда он идет. И вот конец его пути. То есть вот этот путь подытожен. Подытожен вот этим возгласом: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» И знаете, вот этот вопрос, что он значит? Спрашивал ли он тогда Бога от безысходности, от того, что непонимание? Знал ли он, что происходит на кресте? И мы скажем: конечно, конечно знал. Конечно знал, он для того и пришел. Он говорил неоднократно это своим ученикам. Он говорил, что я пришел, то есть я мучим здесь, и как я томлюсь, чтобы быстрее это совершилось. Он ждал, когда это совершится. Он не откладывал, он не тянул. Он ждал, что это должно совершиться быстрее. И вот на этом кресте, зная, для чего он рожден, зная, для чего он пришел, зная, тем не менее, вот этот возглас звучит: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Как будто что-то впервые произошло, вот если можно так выразиться, какое-то разделение, будучи единым, Отец, Сын и Дух Святой, да, будучи единым, вдруг происходит вот это разделение, вдруг происходит эта богооставленность Христа на кресте. И он говорит: «Боже, для чего ты меня оставил?» И вот этот вопрос: «Для чего? Для чего ты меня оставил?» Или вот конец его пути. То есть для чего это произошло? И знаете, конечно же, для Христа это вопрос, это даже не вопрос, которым он задавался, будучи на кресте, но это вопрос дальше его жизни, чтобы увидеть: а что дальше? Для чего ты меня оставил? То есть что это произведет в нас, что это произведет в человечестве? Я думаю, что каждый из нас здесь присутствующих, мы понимаем, что Христос пришел за нами, то есть Он пришел спасти нас. Аминь. Что мы можем ответить на этот вопрос? Для чего, Христос говорит, для чего ты меня оставил? Для нас с вами. Аминь или нет? Для нас с вами. Пожалуйста, скажите кому-то рядом, для тебя. Да. Он говорит, для чего? И посмотрите еще раз. Мог ли Христос не пойти на крест? Мог ли Он избежать этого конца? Но сам по себе, Его кто-то заставлял? Нет. Он шел по доброй воле. Судья начал задавать Ему вопросы и говорить, я могу тебя отпустить, я могу тебя помиловать. Иисус говорит, да нет, ты ничего не мог бы. Это я сам решаю. Если бы я хотел, я умолил бы Отца, и все было бы по-другому, да? Если бы нужно было. Но он шел добровольно, то есть он сам к этому шел. Посмотрите, когда он входил в Иерусалим, он предупредил учеников, он говорит, мы входим в Иерусалим, но меня возьмут, и я буду распят. Он знал, что с ним произойдет, он знал все наперед, будучи Богом, он знал все наперед. Хоть он и воспринял человеческое тело, и по-человечески ничем не отличался от нас с вами, тем не менее, он знал наперед, он знал, что будет дальше, он знал, ради чего он совершает это. Итак, посмотрите, тем не менее, он говорит, для чего ты меня оставил? То есть вот это состояние, наверное, знаете, я бы сказал, то, что наиболее мучимо или наиболее тяжело, эти последние слова, когда он говорит, для чего ты меня оставил? Да? Вот этот гнев, написано, гнев Божий, он лег на Христа. Для чего Он это сделал? Он пришел в наш мир, Он пришел в мир тьмы, Он пришел в мир греха, Он пришел в наш мир, в мир, который оставил Бога. То есть Он пришел в наш мир для чего? Чтобы гнев Божий, который должен был излиться на человечество, то есть Он излился на Иисуса Христа. И там на кресте весь гнев Божий был излит на Него. Вся эта богооставленность была излита на Него. То есть Он пережил все, что мы с вами можем представить и пережить, когда мы оставлены кем-то, когда мы одиноки, когда мы чувствуем, что мы потеряны, когда мы чувствуем, что никому не нужны. А иной раз мы даже чувствуем, что и Богом мы оставлены. Если честно, у вас бывают такие чувства? Было когда-то, да, когда мы чувствуем, будучи верующими, но вдруг мы оказываемся в такой ситуации, что чувствуем себя, как будто бы даже Бог нас оставил. Но посмотрите, истина заключается в том, что Иисус пришел в наш мир, Иисус пришел в этот мир тьмы, чтобы принять гнев Божий, Иисус пришел в этот мир для чего? Он оказался оставленным Богом на кресте для чего? Для того, чтобы мы не были с вами оставлены Богом. Аминь. Знаете, он переживал на кресте это для чего? Для того, чтобы мы этого чувства больше никогда не испытывали. Он совершил что-то, он взял на себя это проклятие этого мира, он взял на себя на кресте для того, чтобы мы этого проклятия никогда с вами не переживали и никогда с вами не испытывали. Но вот интересно, посмотрите, что происходит. Иисус искупил этот мир от греха. Можно сказать аминь на это? Написано, Иисус простил грехи всего человечества. На кресте были искуплены грехи всего человечества. Так ведь или нет? Но когда мы смотрим на этот мир, в Писании написано, когда мы смотрим на этот мир, мы продолжаем видеть в этом мире зло, несправедливость, пороки. Как будто не видно в том, чтобы это искупление было как-то проявлено. Этот мир все еще продолжает лежать во зле, как апостол Иоанн пишет, что этот мир, в котором мы с вами живем, он лежит во зле. Он продолжает лежать во зле. Люди продолжают жить богооставленной жизнью. Люди говорят о Боге, верят в Бога, но они живут так, как будто они оставлены Богом. Вы понимаете, о чем я говорю? Знаете, люди могут делать какие-то добрые поступки, даже переживать и думать, где они будут после смерти, даже что-то делать для вечности, но живут богооставленной жизнью, живут так, как будто они оставлены Богом. Люди продолжают чувствовать себя оставленными Богом, люди продолжают чувствовать свою богооставленность внутри. Знаете, вот интересный момент. Когда человек приходит в этот мир, или рождается ребенок в этот мир, знаете, какие первые страхи испытывает человек, придя в этот мир. Мы сейчас не сможем вспомнить с вами, чего мы боялись, когда мы родились. Не знаю, может, у кого-то хорошая память. Вы сможете напрячься и вспомнить все-таки. Но знаете, первые страхи, которые порождают человека, пришедшего в этот мир. Первые страхи, которые мучают каждого младенца. Знаете, что это за страхи? Да темноты-то они как раз не боятся. Темноты начинают бояться позже. Вы знаете, все, чего они боятся, где мама? Они боятся быть оставленными. Знаете, он заснул немножко, он еще ничего не понимает. Но он уже понимает, что он может быть оставленным. Понимаете, он ничего не понимает еще в этой жизни. Абсолютно ничего. Он не знает ничего, где, что, как. Но он знает одно, что он может быть оставлен. И как только он открыл глаза, и мамы нет рядом, что он делает? Он в ужасе, и в страхе бьет тревогу. Беда, все, мир рухнул, все, я оставлен. Вы понимаете, человек приходит в этот мир и испытывает первое, что он боится больше всего быть оставленным. И знаете, может, мы забыли этот детский страх, мы не можем его вспомнить, но он прорастает все равно в нас. Все равно это чувство оставленности. Знаете, это как, может быть, человек спешит на поезд, торопится, вот последние минуты остаются до отправления, он выбегает на перрон, и вдруг видит, поезд уходит. Кто из вас, вы испытывали что-то подобное? Знаете, чувство оставленности. Вот он, ваш поезд, где вы должны были сидеть, пить чай, и вот он поехал, и он уходит, и вдруг вы чувствуете себя оставленными здесь, на этом перроне. Знаете, это чувство оставленности. Иной раз, конечно, это могут быть какие-то серьезные проблемы, где-то несерьезные, но мы знаем, мы понимаем, о чем речь. Это чувство оставленности, которое все чем-то занимаются, а ты чувствуешь себя оставленным. У всех получается, а у тебя нет. Ты чувствуешь себя оставленным. Знаете, когда к Богу мы приходим, вдруг иной раз мы чувствуем, что Бог как-то о других заботится, а меня как-то обходит. Знаете, как будто поезд жизни, то есть он пошел дальше, а я где-то на каком-то полустанке вдруг неожиданно остался, вдруг зазевался, а поезд пошел дальше. Знаете, что-то происходит, и вдруг я здесь оставлен один на один со своими проблемами, своими трудностями, и задаю вопрос: Боже, почему это происходит, что случилось-то, что происходит? Знаете, когда мы оказываемся один на один со своими проблемами, своими трудностями, ты идешь кому-то говоришь, а другие не очень-то и понимают твои переживания, не очень-то и знают. И знаете, тогда возникает это чувство богооставленности. Но послушайте, Иисус говорит: Боже мой, для чего ты меня оставил? Знаете, истина заключается в том, что Иисус не заслужил этого. Иисус не сделал никакого греха, чтобы быть разделенным с Богом Отцом. Иисус не совершил ничего, чтобы пережить это чувство. И знаете, вот этот вопрос: для чего ты меня оставил? Почему это произошло? Для чего? И ответ заключается в том, чтобы этого не происходило с нами. Аллилуйя. Слава Иисусу. Знаете, сегодня, когда, например, я говорю, что вот этот поезд ушел. У кого из вас уходил поезд, вы опаздывали? Можете поднять руку? Да, много. Да, может быть, у кого-то поезд не уходил, но вы опоздали еще куда-то. И тоже оказались оставленными. Может быть, опоздали поступить в институт и оказались оставленными. Все друзья пошли учиться. Может быть, опоздали еще куда-то, еще с чем-то. Все подали документы, а вы опоздали, оказались оставленными. Всех приняли, вас нет. Знаете, и так далее, и так далее. Знаете, что я хочу сказать? Этот поезд, на который мы опоздали, этот поезд, который ушел, и мы там стояли своим чувством оставленности, там на перроне, этот поезд давно уже где-то в другом месте. Нам давно уже не надо на этот поезд. Ну так ведь или нет? Знаете, все эти вещи прошли, они не такие значимые. Хотя в тот момент это было для нас важно и значимо, но сейчас это все прошло, сейчас это осталось все в прошлом, а сейчас осталось все это позади. И сейчас мы, может быть, просто вспоминаем, даже смешно где-то, да, как мы торопились, старались, но сейчас все проходит. И я хочу сказать следующее, это как действительно, как с детьми, это чувство оставленности, это всего лишь некая тень того, что испытал Христос. То есть это ничто по сравнению с тем, что испытал Христос. Вы со мной сегодня? Знаете, есть разница, есть большая разница. Чувствовать себя оставленным, то есть просто ты куда-то опоздал, или чувствовать себя преданным, близким человеком, близким другом. Это разные вещи, согласитесь со мной. Но тем не менее, все, что мы с вами можем чувствовать и испытывать, испытывать свою оставленность, свою брошенность, свою никчемность, это ничто по сравнению с тем, что испытывал Иисус, вися на кресте, когда Он был оставлен всем миром, когда Он был оставлен самим Богом. То есть это ничто. И Его вопрос, для чего ты меня оставил? Да, почему это произошло? Чтобы мы не испытывали этого чувства. Что я хочу сказать, братья и сестры, что те чувства, которые мы с вами испытывали, это всего лишь тень, это всего лишь сон, это всего лишь, знаете, некие отголоски той брошенности и оставленности, которая могла бы быть в нашей жизни. Можно аминь на это сказать? Многие люди спрашивают, они говорят, что же будет в аду, что такое ад? Ад – это и есть богооставленность. Ад – это и есть, когда человек остается один на один вечно сам с собой. Когда человек остается один на один с собой и просто от этого сходит с ума. Один на один со своими грехами, своими похотями. Один на один со своей плотью. Один на один с собой, оставленный навсегда. Послушайте, друзья, мы и близко не испытываем этого чувства сегодня, живя с Господом. Аминь. Я бы хотел сказать больше. Больше даже. Этот сон или это мнимое переживание оставленности, просто некий сон, то есть некое наваждение. Это просто пришло, и вдруг мы проснулись, и вдруг все нормально, Бог любит нас, все хорошо, все чудесно. Сегодня, если мы вспоминаем моменты в своей жизни, когда мы чувствовали себя оставленными Богом, мы не были им оставлены. Может быть, какие-то вещи из нашей прошлой жизни, в нашей прошлой жизни мы вспоминаем сейчас и думаем, ну да, какая ерунда была, Бог любит меня все равно, независимо ни от чего. Он не оставляет нас ни на минуту, ни на секунду. Он не оставляет нас. Почему? Потому что Иисус принял на себя весь гнев Божий, Он принял на себя всю эту богооставленность. Для чего? Для того, чтобы мы никогда не были оставлены Богом. Аминь. И посмотрите, истина заключается в том, что это не Бог нас оставил, а истина заключается в том, что это мы сами оставили Бога. И знаете, я сказал бы даже более того, и где-то продолжаем Его оставлять. Я не знаю, можете ли вы согласиться со мной или нет, но я убежден и уверен, что каждый из нас здесь присутствующих, мы все еще продолжаем оставлять Бога. Он, который простирает к нам свои руки снова и снова, а мы все еще продолжаем оставлять. Оставлять Его в своих заботах, в своих суете, знаете, в каких-то, где-то дела плоти поднимаются, мы не можем удержаться. И знаете, в эти случаи мы продолжаем оставлять Бога. Мы продолжаем от Него уходить, а Он продолжает простирать к нам свои руки. Потому что Его любви нет конца, Его благость бесконечно. Слава Иисусу. И вот эта истина заключается в том, что мы с вами никогда, я повторюсь еще раз, мы с вами никогда не переживали реальности богооставленности. Мы никогда в действительности не были оставлены Богом с вами, не переживали ничего подобного. Почему? Потому что реальность богооставленности Иисус пережил на кресте. И мы с вами должны это понять, когда это чувство просто приходит нахлынуть. Мы должны понять, это всего лишь чувство. То есть это всего лишь наши эмоции. Это всего лишь мое переживание. Но я продолжаю оставаться в руке Бога. Я продолжаю оставаться в руке Бога, потому что я знаю, что смерть Иисуса на кресте, она была реальна. Иисус на кресте был реально оставлен Богом для того, чтобы я никогда не был оставлен им. Аминь или нет? Итак, тогда вопрос. Чему я буду верить в своей жизни? Чему я буду верить? Буду ли я верить своим чувствам? И снова, знаете, вот этот вопрос Христа, Господи, для чего Ты меня оставил? И мы все сидящие здесь, поклоняющиеся Господу, принимающие Его любовь, мы говорим Господу, вот для чего. Ради меня, ради того, чтобы моя жизнь была искуплена. Да? И знаете, когда мы поклоняемся Господу и принимаем Его любовь снова и снова, мы отвечаем Ему на этот вопрос. Мы отвечаем на этот вопрос, который звучит в духе, в духовном мире, он звучит по сей день, он звучит сквозь время. Этот вопрос продолжает звучать. Иисус говорит, Господи, для чего Ты меня оставил? И тогда моя жизнь, моя преображенная жизнь, она служит ответом Господу на этот вопрос. Она служит ответом, Господи, вот для чего. То есть вот моя жизнь, как она изменилась. Знаете, но всякий раз, когда мы не принимаем жертву Христа, всякий раз, когда мы думаем, я оставлен Богом, я никому не нужен, я опоздавший, я неудачник, я никчемный человек, знаете, тогда мы по сути дела, но я, конечно, может быть, гиперболизирую, но тем не менее, по сути дела мы говорим, Господь, то, почему Ты был оставлен Богом на кресте, ко мне сейчас не имеет никакого отношения. Мне это ничего не дало. Когда я говорю, Бог меня не любит, Бог меня оставил, я потерялся, я где-то в стороне. Знаете, мне нужно понять, верю ли я во Христа или нет. Мне нужно ответить себе на вопрос, кто я? Я верующий во Христа или нет? Если я верующий во Христа, тогда я верю и знаю, что вся моя жизнь есть ответ на вопрос Господа. Для чего ты меня оставил? Аминь или нет? Знаете, однажды я получил это хорошее откровение в своей жизни о любви Божьей. Когда очередной раз я чувствовал, что как будто бы, задавая этот вопрос Богу, Господь, что сейчас, что с моей жизнью, знаете, как будто бы очередной раз переживая, что, то есть вот Бог меня как-то оставил, я молюсь, а мне не молится, я обращаюсь к Богу, а такое чувство, что Бога нет, такое чувство, что я его разочаровал, такое чувство, что в моей жизни что-то идет не так. И знаете, вдруг я начал молиться, и вдруг внутри поднимаются эти фразы, и я начал обращать на это в Писание, о любви Божьей поднимается. Бог начал говорить, что я все равно люблю тебя, независимо от того, что ты будешь делать, независимо от того, что происходит в твоей жизни, я всегда на твоей стороне. Аллилуйя. Я всегда на твоей стороне. И тогда Господь впервые обратил внимание мое на эту женщину, которая была взята в прелюбодеянии в Евангелии от Иоанна, описывается ее история, ее привели к Иисусу и сказали, учитель, что повелишь с ней делать? И вы помните, тогда Иисус говорит, кто из вас без греха, первый брось в нее камень, никто не решился, все разошлись, и он остался один на один с этой женщиной, и говорит, женщина, где твои обвинители? А она подняла голову, посмотрела на всех и говорит, никого нет, Господи. Тогда Иисус отвечает, вот смотри, женщина, и я не осуждаю тебя, но иди и впредь не греши. Вы знаете, Иисус говорит, и я не осуждаю тебя. И вдруг я увидел однажды, может быть, не обращая внимания на эту фразу, Бог говорит, и я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши. Мы своими грехами, мы уходим от Бога, но это не значит, что Бог, который наказывает нас за эти грехи, хотя Писание так говорит, да, да, все правильно, мы можем терпеть какие-то наказания за грехи, но вдруг Иисус приоткрывает эту тайну, приоткрывает эту завесу своей любви. Он говорит, я не осуждаю тебя, но ты иди и впредь не греши. Вы понимаете, о чем речь? И знаете, тогда вдруг это внутри это слово поднялось. Господь говорит, я люблю тебя, независимо ни от чего. И что-то внутри поднялась такая фраза, знаете, что я не должен больше спрашивать об этом, я не должен больше задавать этот вопрос. И я помню, когда в один момент вдруг я почувствовал себя опять оставленным, я почувствовал себя очередной раз опоздавшим. И вдруг я вспомнил это откровение, я вспомнил эти слова, просто поднял свои руки к Господу и сказал, Господь, я принимаю Твою любовь, независимо ни от чего. Знаете, аллилуйя, у вас бывают моменты, когда неохота молиться? А вы размышляли, почему неохота молиться? Почему неохота молиться? Ну это же не трудно взять и помолиться. Но иной раз как будто неохота. Почему неохота? Ну потому что ничего не происходит. Знаете, когда вы встречаете близкого друга, вы всегда поговорите о нем. Даже когда вам плохо, вам все равно хочется, чтобы близкий человек оказался рядом, поговорить. Когда хорошо, тоже. Но с Богом мы не можем, иной раз нам тяжело молиться. Почему? Потому что мы живем в этом мире. Потому что мы живем в этой суете, потому что сами внутри подспудно оставляем Бога, оказываемся один на один с собой. И, конечно, чувствуем себя неуютно здесь в пустоте, говорит какие-то слова куда-то в пустоту, в небо, они улетают и растворяются. Иной раз можно говорить эти слова в молитве, они просто повисают в воздухе и ничего не происходит. И, конечно, неохота молиться, охота оставить это все, вспомнить, что у меня там какие-то дела были. Знаете, как часто бывает, человек начинает молиться. Один брат говорит, надо же, вот в молитве память так хорошо у меня активизируется. Говорит, как только начинаю молиться, сразу вспоминаю все дела, которые надо тут же сделать. Вы знаете, мы также сразу же вспоминаем дела, которые мы не сделали, что-то мне срочно надо, вот это, а вот это еще, не-не, сегодня некогда, точно. Знаете, и бежим, и убегаем от молитвы. Почему? Знаете, почему? Да потому что мы сами оставили Бога. И глупо, конечно же, знаете, разговаривать самому с собой. Потому что нет Божьего присутствия. И в один из этих моментов я поднял свои руки к Господу и сказал: Господь, спасибо тебе, что ты любишь меня и просто принимаю твою любовь. Я знаю, что ты смотришь на меня с небес, и ты любишь меня. И вдруг я почувствовал, как комната просто наполнилась его присутствием. И молитва пошла сама собой. Аллилуйя. Слава Господу. Знаете, когда Бог приходит в нашу жизнь, нам легко молиться, нам легко разговаривать с Ним, нам легко общаться. Но истина заключается в том, что иной раз мы должны научиться, чему мы будем верить. Будем ли мы верить в Божью любовь, или мы будем верить в то, что мы чувствуем и переживаем. Во что мы будем верить? Никому из нас не приходит в голову, знаете, когда нам снится сон, потом проснуться и действительно на полном серьезе начать решать проблемы, которые мы не дорешали во сне. Мы просыпаемся и говорим: о, фу, это всего лишь был сон. Ну, слава Богу. Знаете, то же самое происходит с нашими чувствами. Иной раз сны бывают очень правдоподобны. Иной раз сны снятся, и во сне мы знаем: а, ну это сон, ерунда, ничего страшного. И мы смотрим сон как фильм. Но иной раз сон может быть таким правдоподобным, что нам кажется, что мы никак не поймем. И просыпаясь утром, думаю: о, надо же, это всего лишь навсего был сон. Так с нашими чувствами. Знаете, когда мы чувствуем себя оставленными Богом, братья и сестры, это всего лишь навсего сон. Это всего лишь навсего некая иллюзия. Это всего лишь навсего некие наши чувства. Мне нужно проснуться от этого сна. Мне нужно поднять свои руки к Господу. Сказать: Господь, я знаю, что ты любишь меня. Спасибо тебе, Боже, я принимаю твою любовь. Знаете, начать благодарить Бога за его любовь. Начать благодарить Бога за его милость. Начать благодарить Бога за то, что он сделал на кресте. Начать благодарить Бога за искупление, за все чудеса, которые есть в нашей жизни. Знаете, начать вспоминать все, что Бог сделал в моей жизни. Где он меня спас, где он меня освободил, исцелил, что он сделал. Знаете, и тогда мы просыпаемся от этого сна, и вдруг видим: да, действительно, он меня любит. Аллилуйя. И тогда мы облегченно выдыхаем и говорим: фу, это всего лишь навсего был сон. Бог не оставил меня. Все нормально, он меня любит, все хорошо. Аллилуйя. Аминь. Слава Иисусу. Давайте мы будем принимать причастие. Аллилуйя. Пожалуйста, прославляющие, придите. Знаете, мы принимаем сегодня причастие, принимаем тело и кровь Христа. И я знаю, что все мы верующие здесь, и мы все верим Священному Писанию, верим словам Христа, верим Господу. Но сегодня я хочу просто возбудить нашу веру, прежде чем мы будем вкушать тело и кровь Христа, вкушать этот хлеб, это вино. Чтобы возбудить веру. Знаете, принимая тело и кровь Христа, мы принимаем действительно Божью жизнь. Мы действительно подтверждаем, что я не могу быть оставленным Богом. Никогда. Я принят Господом. Я имею часть с Ним. Сегодня вы, принимая это причастие, вы поистине принимаете тело и кровь Христа, зная и понимая, что я не могу быть оставлен Богом. Если есть эти чувства, знаете, то прямо сейчас нужно признать, это всего лишь сон, это всего лишь иллюзия того, что вы оставлены Богом, что Бог вас не любит. Знаете, сейчас давайте верую, мы совершим это причастие, зная, что Бог реальным образом присутствует в моей жизни, Он вошел в мою жизнь, Он принял меня. Знаете, мы не случайно здесь. Мы не случайно здесь поклоняемся, прославляем Господа. Вы не случайно стоите здесь на причастии. Вы не случайно сегодня на этом собрании. Вы здесь только потому, что Бог влек вас. Вы здесь только потому, что вера есть в вашем сердце. Вы здесь только потому, что вы приняты Богом. Вы приняты Господом. И ваше сердце очищено, чтобы верить в Него и понимать Его. Аминь. И когда мы сейчас принимаем причастие, давайте мы будем принимать с верою, зная, что Господь присутствует в нас. Через причастие. Аллилуйя. Спасибо тебе, Небесное.